Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Еще 30 миллионов из дела Магнитского. Будет ли меняться политика Запада по отношению к России в ближайшее время? Что за режим сформировал Владимир Путин? И Турция критикует закрытие Меджлиса крымских татар. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Комитет британского парламента по внутренним делам заслушал данные о расходах на роскошь и заглянул в мир отмытых в лондонских бутиках денег. Глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, много лет ведущий расследование обстоятельств смерти российского юриста своей фирмы Сергея Магнитского в московском СИЗО в 2009 году, представил парламенту данные о 30 миллионах долларов из 230 миллионов, похищенных из российского бюджета через схему возврата налогов. Сергей Магнитский утверждал, что в ходе обыска в 2007 году сотрудники МВД изъяли уставные документы и печати трех фирм, принадлежавших Hermitage Capital. Затем эти фирмы были переписаны на других владельцев, объявлены банкротами, и их новые владельцы получили от российского государства возврат налогов, уплаченных ранее Hermitage Capital. Документы, переданные Браудером в правоохранительные органы Великобритании, подтверждают оплату яхты – 240 тысяч долларов, частного самолета – 175 тысяч долларов, безлимитной кредитной карты «Гламур» – почти 300 тысяч долларов, свадебного платья фирмы Филиппа Леплей – более 40 тысяч долларов и перевод денег человеку, который живет в семикомнатной вилле в графстве Сюрей – чуть менее 260 тысяч долларов в 2012 году. Все эти платежи осуществлялись в период с 2008 по 2013 годы. Графство Сюрей всплывает в связи с фамилией Сергея Магнитского второй раз. Первый раз оно возникло в том же 2012 году, как и денежный перевод обладателю семикомнатной виллы, но в связи с именем Александра Перепеличного, бывшего финансового советника семьи Ольги и Владлена Степановых. Ольга Степанова – бывшая глава Московской налоговой инспекции номер 28, одобрившая возврат налогов фирмам, украденным у Hermitage Capital. В 2010 году Перепеличный передал Браудеру сведения о том, что семья Степановых неожиданно отстроила под Москвой особняк стоимостью почти в 20 миллионов долларов, а также приобрела виллу с шестью спальнями и две элитные квартиры в Дубае на искусственном острове в Персидском заливе Пальма-Джумейра. Оплата недвижимости в Дубае проводилась со счета Владлена Степанова в швейцарском банке Credit Suisse. После обнародования данных Перепеличного в апреле 2011 года швейцарская прокуратура заморозила этот счет. В 2012 году Перепеличный скончался на улице у дома, который снимал в графстве Сюрей. В его пищеварительной системе был обнаружен яд гельземии. «Как долго шло расследование фактов, представленных британскому парламенту?» – спросила я главу Hermitage Capital Уильяма Браудера.
«Мы вели расследование в течение шести лет, но прорыв произошел в начале этого года, когда уголовное расследование, проводимое в других странах, указало на Великобританию. Мы собрали все данные в один документ и 21 марта подали жалобу в Национальное агентство по уголовным преступлениям, а в среду мы предали гласности всю эту информацию перед парламентским комитетом».
По заявлению Уильяма Браудера в британском парламенте, часть из 30 миллионов долларов бывших российских налогов, осевших в Великобритании, пришла непосредственно из двух кипрских офшорных компаний, связанных с еще одним человеком, замешанным в деле Магнитского. Дмитрий Клюев владел российским универсальным банком сбережений, куда, собственно, и были переведены деньги из российского бюджета в качестве возврата НДС трем украденным у Hermitage компаниям. Универсальный банк сбережений во главе с Дмитрием Клюевым в целом специализировался на получении денег, которые возвращались фирмам из российской казны в качестве возврата НДС. Помимо 230 миллионов долларов, полученных от дочек Hermitage Capital, банк оказался получателем возвращенных налогов компании «Ренгаз» в размере 107 миллионов долларов и торгового дома «Аркадия» в размере почти 17 миллионов долларов. В 2011 году в Следственный комитет России была подана жалоба. По той же схеме из российского бюджета были изъяты и осели на счету в том же банке 52 миллиона долларов, ранее уплаченных в качестве налога еще одной фирмы Hermitage – Техпром. Вернусь к разговору с Уильямом Браудером. Как вы видите роль Дмитрия Клюева в истории с возвратом налогов?
В течение этих лет его имя всплывало в совершенно разных обстоятельствах. В первый раз мы узнали о нем в связи с тем, что он был владельцем универсального банка сбережений. Именно через этот банк прошли все деньги. Потом его имя всплыло в связи с банком «Ренессанс Капитал». В совершенно другом уголовном деле один из руководящих работников этого банка назвал его экспертом по возврату налогов через суд, а дальше его имя начало мелькать в разных документах. И с течением времени многие организации на Западе, включая Министерство юстиции США, назвали его создателем этой схемы по незаконному возврату налогов и главой Клюевской организованной преступной группировки.
Что касается Hermitage Capital, то его имя, насколько я понимаю, всплывало дважды. Первый раз в связи со схемой, которую раскусил Сергей Магнитский, украденные у Hermitage компании Reland, Parfenion и Махаон открыли счета в принадлежащем Клюеву универсальном банке сбережений. Как вы проследили путь этих денег в Великобританию?
Мы сумели достать информацию, о чем я как раз говорил в парламенте, что Клюев владеет двумя офшорными компаниями Altman Invest и Zibar Management. Именно эти компании, как показывают документы, были получателями денег от схемы с возвратом налогов, и именно они потом оплачивали покупку предметов роскоши в Великобритании. Отпечатки пальцев Клюева повсюду в этой истории. Собственно, именно поэтому казначейство США внесло его имя в санкционный список, именно за его участие в этой истории.
Второй раз в связи с другой фирмой, также украденной у Hermitage в 2006-2007 годах, представлявшая ваши интересы в России фирма Браун Рудник даже обратилась в Следственный комитет в связи с тем, что налоги были незаконно возвращены компании Техпром. Деньги были переведены в банк Клюева по той же схеме, что и деньги, обнаруженные Магнитским. Какова судьба этого дела?
Все наши жалобы и попытки возбудить дела в России против группы Клюева и отмывания денег просто игнорируются, я думаю, потому что следователи и люди в Министерстве внутренних дел сами являются частью этой группы или сотрудничают с ней. Нам намного больше повезло за пределами России, в таких странах, как США, Швейцария, Франция, Литва и так далее, то есть там, где есть честные правоохранительные органы.
Вы изложили все это в британском парламенте. И что за этим должно, по вашему мнению, последовать?
Мы решили выступить в британском парламенте, потому что ряд наших жалоб на группу Клюева британским властям, а за последние 6 лет мы подали 6 жалоб, остались без ответа. Они просто отказались на них реагировать. Иногда надо пристыдить власти, чтобы они занялись делом. И сейчас как раз такое время. Огромное количество документации, собраны массивы информации, открыто 11 уголовных расследований, заморожено 40 миллионов долларов. Так что надо пристыдить британские правоохранительные органы, чтобы они начали делать то, что должны делать на деньги британских налогоплательщиков.
Яхты уже кто-то владеет, предметы роскоши уже у кого-то в доме, деньги уже ушли, их не вернуть. Чего вы добиваетесь?
В представлении, которое мы подали в полицию здесь, в Великобритании, мы задали ряд прямых вопросов, на которые должно ответить следствие. Например, 20 тысяч долларов заплачено за обучение в одной из элитных британских школ. Мы задали прямой вопрос, за чье обучение было заплачено, кто учился в этой школе. Это ребенок Клюева, это ребенок какого-то российского официального лица, это ребенок друзей. Кто получил выгоду от этих денег? 40 тысяч долларов было заплачено за свадебное платье. Кто надел его на свадьбу? Была приобретена яхта. Кто сейчас на ней плавает? Был куплен частный самолет. Куда этот самолет летал и кого он возил? Все эти детали предоставят больше информации в расследовании и в потенциале приведут к наказанию тех, кто участвовал в отмывании денег.
Но вам не кажется это вторжением в частную жизнь, по крайней мере, детей и новобрачных?
Все эти вопросы должна решать полиция. Полиция не публикует детали расследования в газетах, полиция ведет расследование за закрытыми дверями. Но эти вопросы надо задавать. Если кто-то заплатил за свадебное платье деньгами, полученными в результате преступления, то вопрос о том, кто надел это платье, вполне закономерен. Кто получил платье, на каком основании, каковы ее отношения с человеком, совершившим преступление. Это все нормальные для следствия вопросы.
Мы беседовали с главой фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Будет ли меняться политика Запада в отношении России? Будет ли меняться внешняя политика России в ближайшее время? Чего следует ожидать от Владимира Путина? И чего он сам ждет от Америки и ее союзников? Дискуссию экспертов на эту тему организовал недавно Нью-Йоркский совет по международным отношениям. Рассказывает Владимир Абаринов.
В ближайшие месяцы в мировой политике произойдет ряд событий, имеющих непосредственное отношение к России. Об этой повестке дня рассказывает Джулиана Смит, эксперт Центра за новую американскую безопасность.
Это лето обещает быть очень интересным для России с точки зрения ее отношений как с Евросоюзом, так и с НАТО и западными странами, такими как Соединенные Штаты. В начале июля состоится саммит НАТО в Варшаве. Это недалеко от границ России. И темой этого саммита будет сдерживание. Последний саммит НАТО был в значительной степени посвящен тому, чтобы обеспечить страны Центральной и Восточной Европы всеми возможностями, которые им необходимы, предоставить им средства и оказать содействие, помочь им справиться с любым потенциальным кризисом. В настоящее время основное внимание уделяется сдерживанию. Что еще может сделать организация для стран Балтии, Центральной и Восточной Европы, чтобы удержать Россию от какого-либо крупного шага в отношении территории НАТО? И я думаю, что русские будут реагировать плохо, в том числе и потому, что в ракурсе сдерживания будет рассматриваться и ядерная политика НАТО. Да и в целом русские расценят его как полный негатив для себя и будут его таким изображать, потому что союз расширяется. И хотя наши дорогие друзья в Черногории не представляют ни малейшей угрозы для Москвы, русские воспримут ее членство в НАТО как новую главу в окружении и сдерживании России. Так что мы услышим много негативной риторики на эту тему. Июнь будет тоже интересным. Европейский Союз проведет новое голосование по санкциям и будет решать, обновлять ли набор санкций, введенных из-за событий на Украине. Кроме того, 23 июня Великобритания будет голосовать по вопросу, оставаться ли ей в Европейском Союзе. Это важное для России событие, поскольку ничего они так бы не хотели сделать, как ослабить Европейский Союз. А выход Великобритании из Евросоюза, безусловно, его ослабит.
Старший научный сотрудник Атлантического совета Агния Григас остановилась на политике России в отношении соседних стран.
Я думаю, рассматривать Украину в изоляции от более масштабной картины означает многое упустить из виду. События на Украине начались в 2014 году, но политика России в отношении постсоветского пространства, попытки вернуть или сохранить там свое влияние, попытки вернуть территории – все это началось гораздо раньше. Я называю это реимпериализацией. В качестве предлога для вмешательства в дела соседних стран используется не только расширение НАТО, но и вопрос о так называемых российских соотечественниках. Если вы не знакомы с этим термином, то я поясню. Соотечественники – это этнические русские или русскоязычные, проживающие в постсоветских странах. Они также могут включать не русских по этнической принадлежности и языку, а просто какие-то национальные меньшинства. Число этих соотечественников колеблется от 25 до 150 миллионов человек, в зависимости от того, кого Россия пожелает включить в эту категорию. Это давняя проблема, и Россия будет и впредь пытаться говорить, что она защищает своих соотечественников за пределами своей территории. Это уже было сделано в Молдавии в 90-е годы, хотя там был несколько иной контекст. В конфликт тогда были вовлечены вооруженные силы Советского Союза. Затем это снова произошло в Грузии в 2008 году. Аналогичные претензии высказываются в отношении стран Балтии, в отношении Казахстана, даже, как ни странно, в отношении таких стран, как Белоруссия. Так что, я думаю, это не закончится Минском-2. Для Москвы это гораздо более широкая программа.
Стивен Состанович, сотрудник Совета по международным отношениям, профессор Колумбийского университета.
Думаю, сейчас важно не просто следить за развитием событий каждую неделю или месяц, а держаться от них на некотором расстоянии, чтобы не потерять масштаб и понять их место в общей картине, понять, какие из них составляют успех или неудачу политики России. В последние несколько лет Россия заявила о себе на международном уровне более успешно, чем она делала это в течение последних 25 лет. И в то же время она изолировала себя сильнее, чем в предыдущие 25 лет. В России говорят о растущей конфронтации с НАТО, о новой холодной войне. Все это словарь последних лет. Однако русские не считают это положение застывшим. Они пытаются найти выход из этого противостояния, добиться какой-то степени признания Западом, найти способ снизить градус конфронтации, смягчить конфликт. Если вы спросите русских, успешна ли внешняя политика Путина, они скажут: «Еще бы, Крым — это фантастика». Но если вы спросите о положении дел в целом, в ответе будет гораздо больше неопределенности. Я хотел бы привести свидетельство этого из последней прямой линии Путина. Ее лейтмотив состоял в том, что внешняя политика не имеет значения. Его по-прежнему спрашивали, как нам справиться с Америкой. А он говорил: нам нужно думать не о том, как справиться с Америкой, нам нужно думать о том, как справиться с внутренними проблемами. Другой участник прямой линии спросил, по каким еще врагам России ударят наши военно-космические силы. А он ответил: нам нужно ударить прежде всего по бездорожью. Он отвечает так не потому, что таково его внутреннее убеждение, а потому что такой ответ диктует ему результаты исследования фокус-групп.
По мнению Агнии Григос, экономическое положение России не позволит ей долго продолжать нынешнюю агрессивную политику на международной арене.
Вопрос заключается в том, способен ли Путин идти прежним курсом во внешней политике. В долгосрочной перспективе нет, но в краткосрочной, думаю, это не имеет большого значения для него. Оглядываясь назад на некоторые конфликты, которые я упоминала, в Грузии и Молдавии, надо сказать, что в тех случаях приобретения обошлись Путину дешево, потому что никакой заметной реакции со стороны Запада не было. Крым и Украина – первый раз, когда России действительно пришлось заплатить за свои действия ущербом от санкций. Эти скоординированные санкции в течение 2 лет оказали влияние на российскую экономику. Курс рубля упал в начале этого года до рекордно низкого уровня – 88 рублей за доллар. Сейчас курс слегка повысился. Растет инфляция. В прошлом году она выражалась двузначными цифрами. Отток капитала в прошлом году составил 150 миллиардов, но говорят, что реальные данные были больше. В этом году отток капитала около 50 миллиардов. И русские говорят, это почти нормальный уровень, так что положение улучшается. За последний год темпы экономического роста были отрицательные, почти 4%. На следующий год прогноз тоже негативный. Но что еще важнее здесь, это то, что это результат не только санкций, но и одновременное воздействие низких мировых цен на энергоносители, особенно низких цен на нефть. Если вернуться в 2008 год, то окажется, что российско-грузинская война была в августе, а как раз за месяц до нее, в июле, нефть продавалась по рекордной цене – $147 за баррель. А в прошлом году нефтяные цены достигли рекордно низкого уровня – $27 за баррель. Такой резкий контраст. Теперь для России это действительно имеет значение, потому что почти половину ее бюджета составляют доходы от продажи нефти и газа. Более 70% дохода от экспорта – это доходы от экспорта нефти и газа. Но есть и еще более важное обстоятельство. Это не просто колебания цен. На самом деле мир переживает трансформацию глобальных энергетических рынков. В частности, огромное влияние на них оказал сланцевый бум в США. Америка в настоящее время является крупнейшим производителем нефти и газа в мире. Она обогнала Россию, которая была крупнейшим производителем газа. В этом году США начали экспортировать свой сжиженный газ. Таким образом, глобальная энергетическая система меняется, и это нанесет долгосрочный ущерб России. Она еще не почувствовала все последствия этого, но почувствует.
Джулиана Смит, однако, внесла коррективы в эту картину.
Но я хотела бы отметить, что поддерживать режим санкций было очень трудно и становится все труднее. Думаю, этим летом, когда Европейский Союз будет рассматривать вопрос о продлении санкций, их, скорее всего, продлят. Ясно, одной из целей поездки президента Обамы в Европу было подчеркнуть важное сохранение единства относительно санкционной политики. Так что этим летом санкции со скрипом, но будут продлены. Но что будет дальше, пока не ясно. От многих наших партнеров в Европе мы слышим, как трудно им поддерживать режим санкций. Особенно в условиях, когда на них навалился всей своей тяжестью миграционный кризис, когда существуют угрозы выхода Великобритании из Евросоюза, а также при общей слабости европейской экономики. Думаю, мы скоро окажемся в ситуации, когда на каждом шагу добиться продления санкций будет все труднее и труднее, особенно от таких стран, как Италия. Когда в прошлый раз стоял вопрос о продлении, итальянцы потребовали, чтобы решение было передано на более высокий бюрократический уровень, тогда как это должна быть чисто техническая процедура. Тот факт, что итальянцы пожелали открыть дискуссию на более высоком уровне, говорит о том, что эти страны испытывают все большее давление.
И еще одна важная тема – предстоящие парламентские выборы в России. Стивен Состанович.
Не стоит забывать, что последние парламентские выборы стали причиной самых значительных после распада Советского Союза антиправительственных демонстраций. И Кремль еще не пришел в себя от этого потрясения. Они опасаются, что процесс может выйти из-под контроля. На этот раз половину мест в Думе заполнят депутаты, которые будут избраны в одномандатных округах, поэтому у властей меньше уверенности в том, что можно будет обеспечить нужный результат. Путин, к тому же, предпринял странный шаг. Он назначил Эллу Памфилову, бывшего уполномоченного по правам человека, главой Центральной избирательной комиссии, и снял с этого поста своего старого жуликоватого соратника, который столько раз давал ему желательный результат. Тем самым он говорит: «Нет, на этот раз все будет по-честному». Когда она была назначена, люди сказали: она будет играть на руку Путину, она продалась. Первое, что она сделала, это отменила результаты выборов в Подмосковье на том основании, что с кандидатами Навального там плохо обращались, и так дело не пойдет. Так что кое-что происходит в этом отношении. А реальная проблема Путина состоит в том, что его имени нет в избирательном бюллетене. Он популярен, и он мог выиграть. Но это тот случай, когда он, не избираясь, должен убедиться в том, что его популярности хватает, чтобы провести своих кандидатов. На прямой линии он довольно вяло поддержал «Единую Россию» как силу, обеспечивающую стабильность. Но он также пообещал, что в новом составе будет резко увеличено представительство других партий. Он поддержал всех сердитых критиков системы. Так что это политический сезон, когда Путин не уверен в результате. Не стоит преувеличивать это. Думаю, Путин достаточно уверен, что все будет в порядке. Но он знает, что в прошлый раз все пошло нехорошо, и знает, что сегодня неудовлетворенности гораздо больше, чем было в последний раз. И вот эта смесь ему не нравится.
Это были американские эксперты по России Джулиана Смит, Агния Григос и Стивен Состанович.
За дискуссией в Нью-Йоркском совете по международным отношениям следил Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Продолжение политики». Режим Владимира Путина нередко обвиняют в преступном характере. Очередным косвенным подтверждением этого факта оппозиционные Кремлю политики и политологи в России и за границей считают завершение испанскими властями процесса выдачи международных ордеров на задержание членов так называемой «русской мафии» в Испании, среди которых есть лица, входящие в ближний круг российского президента. В ответ на аннексию Крыма и агрессивные действия на юго-востоке Украины странами Запада против Москвы были введены санкции в сочетании с низкими ценами на нефть, достаточно больно ударившие по экономическому положению в стране. Несмотря на все попытки Москвы заявить о своей ведущей роли в урегулировании сирийского конфликта, на Западе к внешней политике Кремля относятся с сильным недоверием. Значит ли это, что существующий в России режим сейчас неустойчив и что соратники Владимира Путина разбегутся, как только у них возникнут по-настоящему серьезные трудности? Как полагает собеседник моего коллеги Александра Гостева, журналист и политолог Дмитрий Запольский, это не так. В России сложился адаптированный к современности феодально-крепостнический режим, который довольно крепко стоит на ногах.
Тема неустойчивости кремлевского режима сейчас из-за низких цен на нефть, из-за авантюр во внешней политике – это такая вещь, о которой говорят уже каждый день, очень многие о ней пишут. И скажите, вот вы из их числа, кто придерживается вот такой же точки зрения? Потому что, смотрите, ну вот кубинскому режиму братьев Кастро более чем полувека прочат падение по тем же самым причинам. А вот Гавана все держится. Вот что вы думаете?
Я думаю, что слухи о смерти режима сильно преувеличены. Я думаю, что режим на самом деле находится в достаточно неустойчивой ситуации и в конфигурации, в которой он сейчас живет, он, конечно, крайне неустойчив. Но у него есть большие ресурсы для поиска новых конфигураций и для восстановления своей относительной стабильности. Знаете, Ваша аналогия с братьями Кастро, она очень хороша, потому что на самом деле режим Путина сегодня является органически присущим нынешнему состоянию души российского общества. Да, это может закончиться завтра, а может закончиться через год, а может закончиться через 10, может через 20 лет. Но мы сегодня не можем точно сказать, когда это закончится. Поэтому мы должны исходить из того, что этот режим гораздо более стабилен, чем, может быть, многим бы хотелось это думать, к сожалению.
Вы говорили ранее, что Владимир Путин – это такой кондуктор, но не водитель сложившейся системы, что он удобная для всех фигура, и если, когда он перестанет устраивать своих кукловодов, они его выбросят на свалку и поменяют на другую фигуру. А вот кто эти кукловоды? Неужели за столько лет однозначно бы им вот не выяснились их имена, а скорее кого-то одного? Потому что я не верю, что при их иерархии и системе ценностей это может быть какой-то такой тайный круг равноправных лиц, прямо вот рыцари круглого стола, иносказательно, а не один какой-то всесильный хан, который страшнее всех других. И все это как раз этим ханом считают президента.
Знаете, в чем дело? Я могу ответить вам так, кто их имена, имя им легион. Я бы привел другую аналогию. Путин не кондуктор в этом автобусе, он скорее машинист поезда, который едет по рельсам. А вот кто прокладывает эти рельсы, это вопрос другой. Действительно, Путин не является сегодня абсолютным лидером, принимающим решения. Он является символом режима, и он является сегодня модератором режима. Он, но самое главное, это олицетворение этого режима. То есть он та фигура, которая может быть принята российским населением и российскими элитами. Причем самыми разными. То есть от культурных элит а-ля Ралдугин и компания Гергиев, там, и другие деятели искусств. Часто из них есть действительно люди талантливые. Часто это самозванцы и примазавшиеся. Но тем не менее он устраивает и часть интеллигенции, и огромную часть того, что называется бюджетным классом, сословия бюджетников. Новым крепостничеством, новыми крепостными, как я их называю. Потому что сегодня Россия, она состоит именно из людей, которые выполняют роль крепостных крестьян, привязанных к барину. А барин – это муниципальный начальник, губернатор, мэр, который сегодня обеспечивает поведение политики на местах. Так вот, но это не политика Путина. Путин всего лишь навсего является лицом этой политики, причем тем лицом, на которое очень удобно накладывать грим. Он может быть сегодня мягкий, завтра – строгий, можно на нем нарисовать ястреба, послезавтра он может умыться и стать голубем. То есть он является пластической фигурой, которая устраивает разные элиты и население. К сожалению, это совершенно новое политическое явление на мировом пространстве. Это совершенно новое явление, это постмодернистский политик, это политик эпохи интернета, эпохи масс-медиа, эпохи телевидения. Эпохи, когда человек хочет видеть над собой того царя, который соответствует его состоянию души. Путин – транслятор умонастроений сегодня самой несчастной части вот нового крепостнического класса, нового класса крепостных в России, то есть людей, получающих свою ренту, жалкую ренту от тех возможностей, которые дает сегодня российские полезные ископаемые.
Сегодня появилась информация о таком закрытом присвоении звания Героя России еще нескольким российским военным. Вот есть ощущение, что Путин просто уже налево-направо раздает эти звезды. Это означает, что Путин опирается, говоря о кукловодах, о том, вот продолжая нашу беседу, опирается прежде всего на военных.
Нет, это неправильная точка зрения. На самом деле надо понимать, что эти звезды – это цацки. Никто всерьез ведь эти звезды не воспринимает. Это же все мифы. Это все мифы российского массового сознания. Герой, там, генерал – это все игра. Потому что речь идет об огромных ресурсах властных, финансовых, материальных, которые эти люди имеют. А это всего лишь навсего вот значок принадлежности там, к чему-то. От того, что кому-то дали какую-то звездочку золотую, и он получил право там, без очереди покупать буханку хлеба или там, 1 000 000 рублей в качестве там, какого-то приза на свой счет в Сбербанке, это ничего не означает. На самом деле мы имеем дело с новыми феодалами, которые имеют колоссальные ресурсы, колоссальные возможности, колоссальные властные полномочия. А от того, что у них там есть цацка, нет цацки, это все игры. Игры для того, чтобы чем-то занять там скучающее население. Вот и все. То есть от того, что этот генерал получил звездочку героя, ну и что? Ну, это как в Северной Корее, знаете, им там вешать некуда. Было эти звездочки, там у них на штанах они висят. Вот, или там времена Брежнева. Это как раз феномены массового сознания.
А конкурентов Путин видит в ком-то конкретно? Не может же не видеть вокруг себя? Вот я читал о ревности его по отношению к министру обороны Шойгу. Или это тоже все миф?
Я все-таки серьезный политолог. Я пользуюсь не слухами какими-то, да. И там, не знаю, вот если там сегодня говорить о моей профессии, она похожа на профессию советологов в период холодной войны предыдущей. Вот тогда ребята смотрели и думали, кто там на трибуне, на политбюро там выходит на трибуну. Вот товарищи Кириленко, там Косыгин, Подгорный, Брежнев, Романов, Пупкин и кто-то еще. И вот вы высчитывали, кто же первый из них зашел там за Брежнева. Кто получил там звезду героя, кто там получил государственную премию. Вот это вот статус там внутри их политбюро. Это все зоология беспозвоночных. Это все как бы не очень интересная тема, потому что то, что там внутри клики происходят, сейчас нам не так важно, потому что мы видим сегодня, что это четкое отражение состояния души нации. А какая клеточка отвечает за всасывание жиров, а какая клеточка в этом пищеварительном механизме отвечает за выведение токсинов, это детали, это все зоология, это все не очень интересно. Поверьте, гораздо интереснее получить заказ на разработку какого-нибудь там сайта для Министерства внутренних дел, где 10 миллиардов рублей можно списать и получить в карман себе там откат в 50%. Да? Вот это действительно серьезно. А звездочки это мелко. Это просто знак того, что вот ты мне нравишься. Что тебе сделать? Как тебе сделать приятно? Ну, тебе звездочка, да.
А в отношении общения и восприятия на Западе всего этого происходящего? Вот смотрите, вчера вновь всплыло дело русской мафии в Испании, которое длится уже очень много лет. Вчера была завершена процедура выдачи ордера на арест фигурантов этого дела. Вот как вы думаете, имеет это ли хоть какое-то значение для Кремля? Или вот на весь этот компромат, ну, махнули рукой, и черт с ним, как и на панамские бумаги, например?
Я вам скажу так. Мы с вами обсуждаем панамские бумаги. Мы видим, допустим, о том, что какой-то существует фонд, куда какие-то деньги перечисляются. Зачем? Для чего? Потому что ведь дело в том, что говорить о мафии в руководстве России, это очень сильно сказано. Потому что сам Путин, конечно же, никаких подписей не ставил, никаких счетов не имеет, и никогда мы ничего, скорее всего, не узнаем о его какой-то собственности, если она вообще есть. Да, ну, узнаем, то есть, ну, через много-много лет. А то, что мы сейчас видим, мы видим физиологические процессы. Мир вдруг стал смотреть, что же там происходит в Москве, да, после Крыма, после украинской авантюры. Стали вдруг присматриваться, а как же этот механизм функционирует? Там, мафия! Офшоры. Да нет, ну понятно, что мафия и офшоры. Это же не, как бы всем понятно, всем известно с самого начала, что, в общем, бандитские 90-е достаточно много наложили отпечаток на российскую государственную систему. Она, в общем-то, Путин оттуда родом, из 90-х. Но говорить о тамбовских, это все довольно смешно, потому что я очень близко наблюдал, будучи и политологом, и журналистом, и криминальным расследователем в 90-е годы, ведя ежедневно криминальную телепрограмму аналитическую. Я все это видел и знаю, я и Кумарина, и Малышева сталкивался в жизни, потому что они принимали большое участие в городской жизни Петербурга и российской жизни. Вот говорить о том, что Путин – это ставленник мафии, это неправильно. Мафия – это всего лишь навсего один из механизмов управления российским обществом и российской экономикой, которая присуща данному, опять-таки, духу национальному, который абсолютно отрицает законы, порядки. Есть только один закон – это закон денег, закон валюты. Вот. Деньги есть – хорошо, денег нет – значит, ты никто. Это состояние души, а то, что там есть как бы какие-то вещи, которые нужно делать там за спиной, чтобы можно было там убить кого-то, задавить, подавить, напугать. Ну да, для этого нужно иметь спецслужбы официальные, спецслужбы неофициальные. Вот эта мафия – это неофициальная спецслужба там,
с какими-то функциями, на разведке, с функциями там, офшоров. Ну, не зря они в Испании там, в свое время очень сильно пустили корни, потому что это очень удобный способ действовать на территории Европы. Я думаю, что у этих структур есть задачи, близкие к задачам спецслужб. Они проституируют европейские элиты. Это гораздо опаснее сегодня, гораздо страшнее для мира, чем какой-то страшный Александр Иванович Малышев. Да? То, что это влияние на наркотрафик, на то, что это как бы влияние на умы не очень порядочной публики в Европе. По Испании мы видим, что там не только русские, там и испанцы. Я думаю, если там копнуть, там еще много кто вылезет. Вот. Так что это не так все просто. Это слишком легко сказать, что Путин – мафиози. Путин – это олицетворение абсолютно прогнившей геополитической системы на вот территории, которая сегодня занята государством Российской Федерации. Это отражение ее, к сожалению, населения, причем худшей части. Те, кто живет не по законам труда, не по законам капитала, не по законам чести, не по законам нравственности, а по законам «сегодня я начальник, у меня есть деньги». Власть и деньги в России неразделимы. А если есть деньги, значит, надо их защищать, а защищать их они не умеют путем институтов. Мафия – это институт, который позволяет каким-то образом действовать на этом поле нелегальными методами, всего лишь навсего.
Дмитрий, к вопросу о легальном и нелегальном бизнесе, о существовании по правилам или нет. Весь российский бизнес вот сейчас смотрит на ситуацию так, как вы ее описали. И можно ли ожидать, что бизнес встанет, в конце концов, в такую мощную оппозицию Путину? Ведь санкции связывают компании по рукам и ногам. Бизнесмены боятся стать совсем невъездными там, в США, в Европу, боятся работать в аннексированном Крыму, например, и так далее.
Думать или надеяться о том, что бизнесмены как сословие смогут составлять какую-то политическую силу в России, это глубокая ошибка. Потому что, вот как сказал в свое время один мой товарищ, ставший довольно известным сегодня российским бизнесменом, не буду называть его имени, он в свое время, когда шел по этой лестнице, когда он свой бизнес организовывал, он сказал одну замечательную фразу. В России бизнес без участия власти – это мелкое предпринимательство. Мелкое предпринимательство. Вот сегодня бизнес в России – это часть власти. Это сословие. Это другая система. Россию сегодня надо воспринимать совершенно иначе, чем это принято по тем политологическим лекалам, которые сегодня, к сожалению, действуют и в США, и во многом в странах европейского сообщества. Сегодня требуется совершенно новый политический анализ, новый взгляд на Россию как совершенно иное образование, как иное сегодня явление, новое явление. Это новая орда с византийской внешностью, с элементами системы Византийской империи, но, по сути дела, это ордынская система, при которой население страны является данниками, теми, кто платит дань за право жить по своим законам. А другое дело, что эти законы, они совершенно не совпадают с теми законами, которые приняты в цивилизованном мире. И когда мы видим вдруг войну в Грузии на ровном месте, зачем это было? Зачем это авантюра? Когда мы видим войну в Крыму, захват Крыма, зачем это? Депрессивный регион, что это? Зачем это нужно было? Можно туда же ездить по путевкам, дешевле же было гораздо. Зачем это нужно? Мы не понимаем. Мы всегда... А почему Путин это делает? А потому что так надо... По логике данщиков, под логике Орды, по логике Византии. И сегодня на Россию надо смотреть именно с этой точки зрения. И это очень сложный путь на самом деле. Требуется, наверное, чтобы пришло новое поколение ученых и новое поколение политиков. Может быть, они придут завтра, может, через год. Которые смогут сегодня грамотно оценить эту ситуацию. Но ситуация, конечно, выглядит так, что цивилизованному миру необходимо очень четко выкопать ров. Что сейчас и происходит? Между теми, кто готов жить по законам, и теми, кто готов жить по понятиям. Россия живет по понятиям. И в международном плане, и во внутреннем плане. Поэтому ждать от бизнеса, что кто-то пожертвует Путиным ради шенгенской визы, о нет. Пожертвовав Путиным, они пожертвуют всем. Потому что дальше их бизнес будет невозможен. Без Путина сегодня, без системы путинизма сегодня делать бизнес в России – по тем лекалам, по которым этот бизнес делается, невозможно. Всегда такие режимы рушатся не из-за внутренней оппозиции. Они рушатся из-за исчерпания своей экзистенциальной сути. Вот пока эта суть не исчерпана. Потому что пока есть бюджетники, пока есть система образования, которая не учит, здравоохранение не лечит, система полиции, которая не защищает, там, система там, борьбы с наркотиками, которая не защищает нацию от преступлений, там, от болезней и так далее. Все это будет продолжаться также в условиях нового крепостничества.
С политологом Дмитрием Запольским беседовал Александр Гостев. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Украина, США, ЕС и Турция осудили недавний запрет Меджлиса крымских татар. Внешнеполитическое ведомство Турции назвало незаконным судебный процесс, который был инициирован властями аннексированного России Крыма, и по итогам которого Меджлис крымских татар был запрещен и внесен в список экстремистских организаций. Турция продолжит поддерживать борьбу крымско-татарского народа и усилия по устранению давления на его организации, говорится в заявлении. О позиции Турции рассказывает Елена Солнцева.
На центральной Стамбульской площади Таксим идет сбор средств в поддержку запрещенного российскими властями Меджлиса крымско-татарского народа. Многочисленная группа крымско-татарских студентов с гитарами и турецкими барабанами-давулами исполняют старинные народные песни и марши. Прохожие останавливаются, слушают, бросают монеты. Судя по количеству мелочи, удается собрать немного. Однако демонстранты намереваются продолжить свои концерты по всей стране и проехать с выступлениями в поддержку крымско-татарского народа по Украине, побывать в Киеве и Одессе. С лозунгами «Путин вон из Крыма» представители местной диаспоры и крымско-татарских беженцев собираются у здания российского консульства в Стамбуле. Участник акции протеста в Стамбуле Джамиль считает, что запрет главного выборного органа целого народа равносилен объявлению войны.
Российские власти бросили все усилия на создание имиджа благополучия и решили закрыть крымско-татарский меджлис. Крымских татар пытаются запугать, как это было ранее в советской истории. Многие крымские татары боятся, что российские военные повернут свое оружие против них. Новые власти в Крыму не разрешают собираться большим группам людей. Группу из трех и более человек называют незаконным собранием и карают высокими штрафами. Однако меджлис имеет свои региональные отделения и представительства в десятках стран. Это главный представительный орган коренного народа. Такой же меджлис есть и у турок, он называется парламентом страны. Как можно запретить единственный представительный орган целого народа, избранный демократическим путем?
Составляющие некогда около 70% населения полуострова крымские татары образовали в Турции одну из самых многочисленных диаспор. На сегодняшний день в Турецкой Республике проживают от 3 до 5 миллионов крымских татар. Однако точной статистики нет. В книге «Тюркские народности Крыма» историк Ялчин Кючук утверждает, что влияние культуры крымских татар оказалось настолько велико, что заговорили о крымско-татарской моде в турецкой политике. К крымским татарам относят одного из самых состоятельных турецких бизнесменов Сабри Улькера, основателя компании «Улькер» по производству продуктов питания. Выходцами из крымских татар являются видные представители правящей партии «Справедливости» – Али Бабаджан, Джемиль Чичек, а также нынешний президент Турции Ахмет Давутоглу. Представитель Меджлиса крымско-татарского народа в Турции Зафер Каратай в интервью турецким журналистам телеканала НТВ сказал.
Турецкий президент Давутоглу обещает помощь и поддержку крымско-татарскому народу. На Украине начали строить жилье для семей, которые решили покинуть аннексированный Россией полуостров. В Крыму татарам оставаться просто опасно. Создание Меджлиса сняли крымско-татарский флаг. Там пропадают крымско-татарские активисты. Создаются препятствия для открытия крымско-татарских классов в школах. Зарегистрировано нападение на мечети. Проживающие в Турции крымские татары решили объединиться. Об этом заявили около 40 культурных организаций этого народа, действующих в Турции.
Активист крымско-татарской диаспоры в Стамбуле Керем призывает использовать силовые методы сопротивления новым российским властям. Он носит значок с изображением национального крымско-татарского флага, разбрасывает на стамбульских улицах и в местах компактного проживания крымских татар листовки с призывами к созданию крымско-татарской армии. Группы крымских татар уже действуют на территории Украины у самой границы Крыма, утверждает центральная газета «Хюрриет». Газета пишет, что они осуществляют свою деятельность бесплатно, получают форму от турецкого государства в качестве помощи и совместно с украинскими пограничниками охраняют границу. Их предостерегают от прямых столкновений с российскими войсками, у которых явно есть преимущество по численности и опыту ведения боевых действий. Ранее активисты участвовали в организации блокады полуострова в расчете на полное обесточивание Крыма, останавливали машины с продовольствием. Они настроены довольно решительно. В интервью турецким журналистам говорят, что пойдут на смерть, чтобы защитить своих соотечественников против возможного произвола или в случае начала этнических чисток повторения истории 1944 года. Один из активистов заявил в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.
Крым имеет такое же отношение к России, как и к Турции. На протяжении веков Таврический, а позже Крымский полуостров, пережил греков, римлян, византийцев, татар. Длительное время полуостров находился под властью монголов, которые дали ему имя Крым. Потом он стал протекторатом Османской империи. В 18 веке, после русско-турецкой войны, полуостров присоединили к территории Российской империи, и эти плодородные земли стали активно заселять русские. К моменту присоединения к России Крымский полуостров представлял собой плавильный котел. Крымские татары, караимы, крымчаки – один из самых малочисленных на сегодняшний день в Европе народов, которых турецкие исследователи причисляют к тюркской языковой группе. Однако у Турции нет планов захвата полуострова, как об этом говорят в России.
С точки зрения отдельных российских пропагандистов, крымско-татарский меджлис был превращен в крупнейшую подконтрольную турецким спецслужбам криминальную структуру. Депутаты меджлиса якобы использовали поступающие из Турции средства для поддержки экономической экспансии, развивали туристический бизнес и под прикрытием компенсаций за депортацию создавали бизнес-схемы с самозахватом земель в курортных местах. «Для будущего овладения Крымом турки поддерживали размножение крымских татар», заявил российский политик Владимир Жириновский. Вот что говорит проживающий в Стамбуле крымский татарин Мустафа, у которого в Крыму остались дальние родственники.
«Татарам всегда было тяжело жить в Крыму. Когда люди вернулись обратно в свои дома, они не получили помощи. Многие начинали жить с чистого листа. Строили хибары, много работали, потом начинали строить какие-то дома. Я видел где-то карикатуру на Владимира Путина в образе портного, который пытается перекроить карту мира и палкой изгоняет с насиженных мест крымских татар. В карикатуре есть определенный смысл».
В октябре минувшего года на государственном телеканале ТГРТ состоялась премьера документального фильма о крымско-татарском народе. В картине рассказывается о депортации крымских татар, борьбе за возвращение на родину, о жизни лидера национального движения народного депутата Украины и бывшего председателя Меджлиса Мустафы Джемилева, которому запрещен въезд в Крым. Российские средства информации называют лидера крымских татар турецким шпионом. Его обвиняют в сепаратизме. Утверждается, что на турецкие средства была якобы организована энергетическая и продовольственная блокада полуострова, подрыв линии электропередач и угрозы блокады с моря. Однако турецкое агентство помощи ТИКа трудно заподозрить в экстремизме. Агентство было создано в начале 90-х годов для реализации гуманитарных проектов с целью единения туркского мира по инициативе тогдашнего президента Турции Сулеймана Демирель. Сотрудники отправляли вакцины в Узбекистан, зерноуборочные комбайны в африканские страны, ремонтировали социально-реабилитационные лагеря в Иордании, создавали информационные системы в Казахстане. Помогали они и возвращающимся в Крым в 90-х семьям репрессированных крымских татар. На средства ТИКа удалось восстановить крупнейшую мечеть, открыть несколько школ и напечатать новые учебники. Российская пропаганда представляет эту помощь совершенно в ином свете. Говорят даже о присутствии на границе с Крымом представителей ультраправой турецкой организации «Бозкуртлар» – «Серые волки». Представитель Меджлиса крымско-татарского народа в Турции Зафер Каратай в интервью турецким журналистам телеканала НТВ сказал:
«Никаких серых волков там нет. Эта экстремистская организация запрещена в Турции. Там есть несколько турецких граждан, которые считают себя членами партии национального действия, которая присутствует в турецком парламенте. Это крымские татары. Однако в России утверждают, что на границе с полуостровом Турция формирует целые отряды серых волков».
В обмен на обещание новых земель и преференций в Крыму стали проявлять активность крымско-татарские активисты и организации пророссийского толка. Как ни странно, но подобные заявления о единстве крымских татар с российскими властями можно было еще недавно услышать и в Турции. Интересы России лоббировали представители местного бизнеса, которые ранее торговали с Россией и были заинтересованы в сохранении дружеских связей. Турецкий журналист Кемаль Сардал разочарован и недоволен действиями турецких властей.
Турция не сделала никаких шагов, чтобы урегулировать проблему крымских татар, и даже не потребовала от российских властей гарантий соблюдения их прав. Очень долгое время турки предпочитали оставаться в стороне от происходящих там событий. Многие официальные лица в Турции делали вид, что в Крыму ничего не происходит. Турецкие компании согласились сотрудничать с новым режимом.
И это несмотря на то, что на словах турки поддержали Украину после аннексии Крыма в марте 2014 года. Тогда власти заявили, что выступают за территориальную целостность и стабильность соседней страны и обещали не оставлять в беде проживающих на полуострове крымских татар. Ряд националистически настроенных местных газет в знак протеста против аннексии полуострова стали присваивать крымским городам старые османские названия и строить планы создания независимого украинско-татарского государства. До сих пор в ряде турецких изданий Симферополь называют староосманским Акмеджит. Однако желание заработать любой ценой толкало на сотрудничество с пророссийскими властями. Несмотря на заявления официальных властей о том, что Турция выступает против аннексии полуострова, открывались морские и пассажирские перевозки из Стамбула в Крым. Вот что говорит проживающий в Стамбуле крымский татарин Мустафа, у которого в Крыму остались дальние родственники.
У меня там осталась прабабка, которая никуда не хочет уезжать. Многие татары хотят оставаться на исторической родине, однако в каждом доме задаются вопросами, что ожидает Крым, начнется ли партизанская война или будет новая депортация, и молятся. Некоторые крымско-татарские семьи восприняли заявление как зеленый свет для получения убежища в Турции. Однако беженцы из Крыма сталкиваются в Турции с такими трудностями, которые вынуждают их вернуться обратно.
Один из таких беженцев, 40-летний Чингис, прибыл в Стамбул из Симферополя в августе прошлого года вместе с родителями и двумя детьми после того, как в интернете появилась информация о помощи крымско-татарскому народу со стороны турецких властей. После аннексии полуострова его семья отказалась получать российские паспорта и решила уехать из страны. Обострились отношения с русскими соседями, которые стали называть их предателями и угрожали расправой. Приехав в Стамбул, устроились у дальних родственников и отправились в управление по делам иностранцев. Оказалось, что для того, чтобы остаться в Турции, нужно было оформить дорогостоящую медицинскую страховку, заплатить за регистрацию по количеству прибывших в Турцию людей. Столкнувшись с нехваткой средств и побродив по инстанциям, семья решила вернуться обратно на родину. На границе им сказали, что виза просрочена, и их депортируют без права въезда в Турцию сроком на 5 лет. Вот что рассказывал Чингис в интервью турецким журналистам.
Помощи никакой не было. Турецкие чиновники ссылались на то, что нет никакого приказа и закона, нет никаких документов, которые регламентировали бы оказание помощи беженцам из Украины. Вы можете пребывать на территории Турции в течение пары месяцев без визы и за это время попросить политическое убежище. Но эту процедуру нужно делать самим. Нужно собрать очень много документов. Потом турецкие власти решат, предоставлять вам такое политическое убежище или нет. Нам отказали без объяснения причин.
Сообщалось о том, что десятки крымских татар по истечении визы были выдворены из страны, потому что им отказали в политическом убежище.
О позиции Турции по отношению к положению крымских татар в Крыму рассказывала Елена Солнцева. Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.